Итак, всем добрый день. Мы рады приветствовать в нашей студии еще раз Александра Ивановича. Александр Иванович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
В прошлый раз вот мы разговаривали, у нас было две такие достаточно длинные беседы. Мы с вами начитались комментариев зрителей, сделали определенные выводы и решили продолжить с темы, которую мы немножко затрагивали в предыдущей беседе. Она называется «Сверхпроводимость». Вот давайте с этого и начнем. Что же это такое, чем это интересно, и вообще, почему вот вы решили именно эту тему предложить зрителю?
Ну, прежде всего, большое спасибо всем тем, кто откликнулся на вот эти мои беседы, это трудно назвать лекциями. Честно говоря, я не ожидал такой реакции, и ей очень обрадован, и не только удивлен, но очень обрадован. Я не думаю, что такое количество молодежи реально хочет узнать, что происходит в науке, в том числе и в науке такой классической квантовой механики. Квантовая механика довольно почтенная бабушка, ей в этом году исполняется 92 года, если считать это уравнение Шрёдингера. Вот. Я выбрал темой следующей нашей беседы «Сверхпроводимость» по нескольким причинам. Во-первых, это квантовое явление. Это первое микроскопическое квантовое явление, которое вот люди обнаружили в лаборатории. В лаборатории, где изучались не атомы, не молекулы, там, не что-то, а вот большие микроскопические объекты. Это само по себе интересная тема еще вот почему. Это явление ярко выраженное, преждевременное. То есть оно было открыто задолго до того, как его смогли понять. Здесь экспериментаторы очень сильно обогнали теоретиков. И вот в этом смысле это интересно еще с точки зрения чистой драмы идеи или чистой истории развития науки. Она очень с точки зрения поучительна и показательна. А кроме этого, это просто удивительное явление. Действительно удивительное, оно само по себе способно, как говорится, потрясти, удивить, вдохновить. Здесь все слова правильные. Вот. Ну и кроме того, история развития сверхпроводимости, она такая, она очень драматичная еще в том смысле, что были взлеты, были падения, были разочарования. Вот я подготовил тут набор некоторых демонстрационных слайдов и назвал все это вместе так: сверхпроводимость, двоеточие, великие открытия, большие надежды, разочарования и снова надежды. Вот, вот название соответствует, хотя оно и длинное, но соответствует тому, что происходило. Но еще один момент. За последние 30 лет произошли там грандиозные события, связанные с открытием высокотемпературной сверхпроводимости, опять-таки большими надеждами и большими разочарованиями. Ну и 3 года назад снова произошло совершенно замечательное событие. Сверхпроводимость была обнаружена при температуре больше 200 градусов Кельвина.
По Цельсию это?
А по Цельсию это уже очень сильный мороз, который бывает у нас в Якутии и в Антарктиде. То есть это те температуры, которые на Земле просто наблюдаются. Правда, сверхпроводимость получается не просто в комнате, она получается в результате сдавливания некого вещества чудовищными давлениями. Давлениями, которые соизмеримы с теми давлениями, которые есть внутри Земли, в сердцевине Земли, то есть это миллионы атмосфер. Но тем не менее, это замечательное событие, и с ним тоже связаны очень многие сопутствующие интересные обстоятельства. Вот такова мотивация, как говорят сегодня, выбор этой темы.
А можно сразу, вот пока человек, так сказать, успел отсмотреть вот эти вот несколько там секунд-минут, причины и применение сверхпроводимости. Почему это так важно?
Значит, то есть это вот сверхпроводимость, первая мысль, которая сверхпроводимость в голове. Важна, с моей точки зрения, в первую очередь для фундаментальной физики. Но не только в смысле вот, понимания самого явления. К пониманию шли долго, это десятки лет. Это потребовало развития теоретической физики вообще, в том числе и квантовой механики. Но, кроме того, сверхпроводимость, она важна с точки зрения физики еще и потому, что сегодня очень многие экспериментальные установки сверхпроводящие. Последние поколения ускорителей элементарных частиц имеют сверхпроводящие обмотки магнитов, тех самых, которые заворачивают частицы по кругу. Они являются чисто сверхпроводящими, никаких нормальных металлов там уже речь не идет. Но я в прошлый раз сказал, что магнит Дубницкого синхрофазотрона весил десятки тысяч тонн. Эту цифру я могу уточнить, там, по-моему, 36 тысяч тонн. То есть это чудовищные совершенно вещи, да. А на сверхпроводящих обмотках это удается сделать сильно легче и потребляющий сильно меньше электроэнергии. Кроме этого, я должен тоже покаяться. Я в прошлой лекции сказал, что ускоритель Дубницкий потреблял треть Днепрогресса. Я ошибся, он потреблял всего четверть, что тоже немало, как вы понимаете. Более того, не всего Днепрогресса, а первые его очереди, построенные до войны. Но все равно это 140 мегаватт. 140 мегаватт – это серьезная цифра. Так сказать, понятно, что машина крутая. Вот, значит, вот сегодня все проводящие обмотки в ускорителях. Дальше. Лабораторные магниты, в которых проводится опыт уже в небольших объемах, над маленькими образцами, они тоже практически, начиная там с полей несколько десятков тысяч гаусс, они все сверхпроводящие. Оказывается, это и удобно, и даже довольно дешево. То есть лабораторный магнит современный, который создает поля, по-моему, до 130 тысяч гаусс, это 13 Тесла. Он вот немножко повыше этого стола. Такой вот цилиндрик, стоящий на трех ножках, то есть это, ну вот, взял и в угол поставил, то есть это ничего такого сверхъестественного, вот. А с ним проводятся эксперименты, с этими вещами. Со сверхпроводящими устройствами, охлаждаемыми жидким гелием, ну, к молодым-то не относятся, а к старикам относятся ко всем, они сталкивались, когда с них снимали магнитотомограмму. Компьютерная томография, МРТ, вот эти вещи. В томографе есть сверхпроводящие датчики магнитного поля, они очень чувствительные, и в этом томографе, кроме всего прочего, еще есть жидкий гелий, охлаждается в любом. Так что то, что сегодня врач может рассмотреть, что там у вас внутри, на что он и не надеялся 30 лет назад, это заслуга вот в том числе и сверхпроводящей техники, даже не науки, а именно техники. Наука развивалась сама с собой, материаловеды делали материалы. Очень часто те люди, которые открывали новые сверхпроводники с более высокой температурой перехода и более пригодные для технических применений, получали вот эти свои новые материалы, не следуя советам теоретиков, хотя теория уже была после 1957 года, а просто вот как старые мастеровые в металлургии, они знали, на какой секунде, на какой минуте, какую добавку бросить в тигель, чтобы получилась хорошая сталь. Вот эти люди, они, это я утрирую немножко, конечно, они знали хорошо и там, квантовую химию, и теорию там, радиусов поля. Вот это все, конечно, было. Но, тем не менее, то, что нашли сверхпроводники с высокой ТЦ, в значительной степени не то, что дело случая, но это шло отнюдь не параллельно с развитием теории. Вот технические сверхпроводники, пригодные для технического использования, было, их применение началось в 50-60-х годах. Вот, были получены соответствующие материалы, и проблема была не только в том, чтобы получить материал с большой температурой перехода, достаточно высокой, но и чтобы он был технологичным, потому что если вы получаете материал с высокой температурой, а он хрупкий, вы из него провод не сделаете по понятным причинам. Вот преодоление огромного числа вот этих технологических трудностей привело к тому, что сегодня провода сверхпроводящие выпускаются на заводах, в том числе и у нас в стране. В Удмуртии есть завод со скромным названием Чепецкий, какой там завод, не помню, вот, который выпускает промышленные партии сверхпроводящих проводов, более того, и для Большого адронного коллайдера, и для международного термоядерного реактора в французском городе Кадараш. Наши поставляли сверхпроводящие магниты, обмотки и так далее.
Это в советский период или
нет, это в настоящем? Нет, это уже сейчас. Началось, конечно, основы были заложены в советский период. Но, к большому счастью, вот не дали этой всей науке и технике умереть вот в эти черные годы. А, и по-прежнему это все работает, и контракты выполняются, и причем выполняются в таких объемах, что, по-моему, это имеет отношение к международному реактору. Там в ценностном выражении вклад России 17%.
А что, на Западе нет таких заводов, которые могут...
Вы знаете, я не могу сказать, чем это объяснено. Есть заводы, нет завода. Наверное, есть. Возможно, здесь соотношение цена-качество. Возможно, просто то, что у нас это давняя культура. Вот сверхпроводящая наука и техника в Советском Союзе развивались очень активно. Я об этом буду говорить. Особенно еще там наука фундаментальная. Но были и технические разработки. И к этому, конечно, подталкивали еще и военные, поскольку из сверхпроводников можно сделать очень маленькие, мощные, скажем, электромоторы для приведения в движение винтов подводной лодки. Он будет тихий, мощный, маленький, ну, вообще хороший. Вот, значит, вот это тоже все двигало вперед. Здесь какие успехи, я не очень знаю, но так по слухам, по разговорам, там все происходит. Да, там работы ведутся, по крайней мере, на таком экспериментальном уровне. И несмотря на то, что все проводники открыты были больше века назад, а теория их построена больше полувека назад, тем не менее применение их до сих пор является достаточно узким. Поэтому я о применении я покажу несколько картинок, но это вот не это главное с моей точки зрения, а вот все развитие физики сверхпроводников очень сильно подстегнуло развитие физики вообще. Причем иногда, да, иногда в самых неожиданных направлениях. Ну, например, когда были открыты высокотемпературные сверхпроводники, то правительство нескольких стран, причем ведущих США, Японии, Германии и Советского Союза тогда еще, значит, открыли программы финансирования по вот этим работам. Финансирование было достаточно серьезным, и поэтому очень многие люди к этому подключились, которые, в общем, как-то ради вроде как к этому отношения особого и не имели. Это поддержало науку вообще. Это не первый случай в свое время, когда были открыты лазеры и мазеры, то среди американских научных работников сразу появилась шутливая расшифровка слова «мазер». Ну, правильная расшифровка какая? Microwave amplification и так далее. Вот, американцы, ну, под это дело, как я понял, было сразу открыто хорошее финансирование. Во-первых, это чувствительные приемники, потом мощные источники света. Дело пошло. И американцы тоже придумали замечательную расшифровку. More applied scientists eat regularly. Больше ученых-проводников едят каждый день. Вот, повторяется, еще 50-е годы. То есть, вот каждое крупное открытие в науке увеличивает финансирование, там, государственным мужам приходит очередной раз в голову, что этих надо кормить, от них большая польза. Вот высокотемпературный сверхпроводник привела точно к тому же эффекту. Открылось много программ правительственных, в том числе и у нас, которые очень сильно поддержали. Для нас это было особенно важно, поскольку у нас с наукой, в общем, было совсем, после этого скоро стало совсем плохо. Какое-то время это поддерживало нас на таком пристойном уровне.
Я думаю, тогда можно вот приступить, так сказать, по нашему небольшому плану двигаться.
Давайте, хорошо.
Значит, вот самая первая картиночка интересная, это, видимо, судя по всему, установка, правильно?
Да, здесь установка. Справа тот самый знаменитый голландский физик Хейке Камерлинг-Коннес, который, собственно, и открыл сверхпроводимость. Он шел к этому, как говорится, непросто и долго. Камерлинг-Коннес разрабатывал холодильные установки. Он известен не только как физик блестящий, но еще как блестящий инженер. Создать холодильную машину – это очень трудно, на самом деле, особенно, понимаете, по меркам там, начала 20 века. Он вот в то время, в самом конце 19 века, были созданы первые холодильные машины, которые позволили получить жидкий азот, жидкий кислород и так далее. А потом жидкий водород, у него температура кипения 21 градус Кельвина, то есть это значит минус 252 градуса Цельсия, сильный мороз. Кстати, о том, что существует минимальная возможная температура в природе, одним из первых догадался Михаил Васильевич Ломоносов. Он еще в 18 веке, это гениальный человек, он понял, что тепло – это движение частиц. Но если я вот эту температуру буду уменьшать, 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 то рано или поздно все остановится, вот это движение прекратится. Когда движение прекратится, это будет абсолютный ноль. И об этом Ломоносов уже догадывался, он фактически это понимал.
Но это... без цифр, естественно.
Без цифр, конечно, конечно, конечно. Это был гениальный человек, невероятно разносторонне оборонный, это образованный и одаренный, это фигура масштаба Леонардо да Винчи, то есть это... или Ньютона. Это такие титаны. Сейчас, когда знакомишься с их трудами, а к 275-летию со дня рождения Ломоносова был выпущен двухтомник его трудов, страшно интересное чтение, страшно интересное, по многим причинам, в том числе его переписка с Эйлером, там много интересного.
А вот если обратиться вот к художественному фильму советскому…
Вот сериал, снятый как раз под этот юбилей, совершенно замечательный. Это подробный, документированный хорошо, там не прятали роль вот зарубежных ученых, стажировок, вот какую роль сыграли стажировки Ломоносова, обучение его за границей, все это хорошо показано, все это правда. Показана его непростая история, там, вплоть до попадания в прусскую армию, там что-то жуткие вещи. Все это, вот, это хорошо документировано, прекрасно сыграно и очень честно показано. Я очень люблю этот сериал. Угу. Он действительно замечательный, его стоит посмотреть. Вот, к сожалению, 300-летие со дня рождения Ломоносова, которое было в 2011 году, наша страна практически в масс-медийном смысле не отмечала. Это очень обидно. Не заметил. Ну, у нас много чего не заметили. У нас 200 лет со дня рождения Гоголя фактически не заметили в 2009 году. Это гениальный писатель, абсолютно гениальный. Ну, вот как все это мимо прошло. Вот, высказался только один Леонид Парфенов, который сделал блестящий фильм, назвать документальным, игровым, это такой вот, ну, парфеновский жанр, он рассказывает занимательно и правдиво, честно. Назывался эти фильмы, назывались «Птица Гоголь». Вот, ну вот, а к юбилею Пушкина выпустил тоже замечательный документальный фильм, который назывался «Живой Пушкин». Блестящее название, блестящий фильм. Вот если хотите узнать об этих замечательных людях, этих великих писателях, посмотрите эти фильмы. Даже и фильм о Ломоносове. Угу. Замечательный фильм. Вот, значит, ну вот люди шли к абсолютному нулю.
Нулю, да.
Вот, значит, и Камерлинг Конус в 1908 году получил жидкий гелий. Установка, ну вот на фотографии видно, что это нечто очень солидное. Получение жидкого гелия было связано не только с получением очень низких температур. Гелий надо было просто собирать. Его на Земле, ну, название гелия, что происходит? Солнечный. Гелий, солнце. То есть спектральные линии видели в спектре солнечного излучения, а здесь их практически, этот материал не было. То есть набрать там, не знаю, несколько кубических сантиметров этого самого гелия и несколько грамм – это была очень серьезная работа. Ну и говорят, что вот над этим гелием, в том числе и Камерлинг-Конус, он очень следил, чтобы вот буквально, что называется, ни один миллиграмм не пропал, он сохранился в специальных сосудах. Это было невероятно трудно еще и вот с этой точки зрения. Вот. Ну и в 1908 году он получил жидкий гелий. А вот эта машина для захолаживания, она, в числе прочего, имела еще и датчики температуры, которые просто были связаны с измерением сопротивления. Там были золотой провод, и, как я почитал в одном источнике, там был еще и ртутный образец, и по мере того, как изменялось их сопротивление, сопротивление с уменьшением температуры падало. Значит, вот эти кривые были отчасти маркерами того, какая температура реально в криостате достигнута. То есть это были низкотемпературные термометры. Вы понимаете, что температура там меньше 200-250 градусов Цельсия уже простым градусником не померишь. Все замерзает. Вот.
Ну, вот здесь на графике температура в кельвинах все-таки отмечена. Но для зрителей можно сказать, что кельвин от Цельсия отличается там на
273,16. 273 надо запомнить, и с цельсиевской температуры там добавлять к Цельсию вот эти 273, получит, соответственно, там нужную температуру. Вот, значит. Ну и вот в разных источниках по-разному это описано. Обычно в книгах пишут так, что измеряли сопротивление ртутного образца и нечаянно, случайно, неожиданно обнаружили, что при температуре 4,2 сопротивление падает до нуля. Это правда. Но в одной из книжек подробных я такую историю прочитал, что у Камерлинг-Конуса в его машине было два таких градусника, вот, основанных на измерении сопротивления. Вот один золотой показывал, что температура падает, сопротивление убывает. А ртутный взял, да в одном месте провалился до нуля. Сопротивление упало в ноль. Я не знаю, так сказать, я только в одном месте как-то встретил такое объяснение, вот такую ремарку. Вот, значит, ну, что абсолютно точно, это то, что он экспериментировал с образцами ртути. А ртуть здесь была выбрана не случайно. Дело в том, что люди уже знали, что чем чище металл, тем выше проводимость, чем ниже сопротивление. А ртуть легко чистится, потому что она жидкая при какой-то температуре. Вы кусок стали, чтобы почистить, понимаете, зонная, ну или там Германия, кремний, это зонная плавка, это страшная возня. А ртуть, она жидкая, она легко очищается от примесей. Вот, значит, делается чистой. Вот, значит, и поэтому экспериментировали в том числе и с ртутью. Эти эксперименты проводились весной 1911 года.
Но еще... я перебью, да. На вот эти установки, видимо, финансирование выдавалось, да, то есть потому что собрать в то конечно. Время вот эту вот установку, во-первых, инженерная, да, подготовка должна быть конечно, достаточно серьезной.
Там серьезно. Было два соавтора, которые фигурируют во всех книжках, это те люди, которые обеспечивают инженерное обслуживание. Это очень серьезное дело. Откуда Камерлинг Конест брал деньги, я не знаю. Но, понимаете, в то время немножко по-другому было все организовано. Если профессор получал звание профессора, то он автоматически получал такую зарплату, что на эти деньги он в том числе мог проводить. С одной стороны, опыты были дешевыми, а с другой стороны, зарплата большая. Ну вот, например, Александр Степанович Попов, изобретатель радио, за изобретение радио, которое в царской России было очень трудно внедрить в промышленность, потому что оно и не было. Ну, при тактильных технологиях была в зародыше. Квалифицированных там инженеров, рабочих было очень-очень мало. Но царь-батюшка не поскупился и выдал ему премию 33 тысячи рублей, на которые Александр Степанович купил имение в Тверской губернии. То есть нельзя сказать, что подкрытие не заметили. Нет, его оценили. А то, что потом для производства радиоприемников пришлось обратиться к французской фирме «Дюкрете», который умел делать железки, по-видимому. Ну, вот так жизнь была устроена, а куда ты денешься? Ну, вот поэтому, если человек получал звание профессора, он одновременно становился заведующим кафедрой обычно, то проблема денег, зарплат, она, так сказать, не очень его уже волновала. Он мог ставить опыты, в том числе и на свои деньги. Это не тот случай. Здесь, конечно, огромные материальные затраты. Я не знаю, это ведь все было в Лейдене, там старинная физическая школа. Я уже как-то говорил, что там директорами этой лаборатории были Лоренц, там в Голландии была очень-очень высокого уровня физика, традиционно, почему-то маленькая страна с великой наукой, вот, в том числе и первая низкотемпературная лаборатория, она в Голландии возникла, на чьи деньги сказать не могу. Вот Нильс Бор, когда он стал великим ученым, его финансировал пивная фирма «Карлсберг», это я хорошо знаю. Вот. Они тоже оценили маленькой Дании, великий ученый, Титан. Одно из самых знаковых времен, имен всех времен и народов, надо ему денег дать, виллу поставили там и так далее.
Мы опасные вещи говорим, потому что сейчас те люди, которые думают, что они покупают пиво «Карлсберг», видимо, они могут подумать, что они делают вклад в науку.
Какой-то. Вы знаете, значит, отчасти они правы. С Бором была замечательная история, когда в 1961 году приехал к нам Советский Союз. Бор посетил Советский Союз в 1961 году, когда он был, ему было уже 76 лет, он был такой старый. Дедушка. Вот. С ним была замечательная история. Один из молодых тогда физиков, он был аспирантом, он описывает, как они с Бором провели ночь в аэропорту Шереметьево. Почему? Бора, конечно, приехала провожать домой вся наша научная общественность, но рейс задерживался. Сдали час, ждали два, потом все поехали домой спать. Из академиков, из великих людей, но они тоже не молодые. И кого-то оставили одного, чтобы на хоть Бора до самолета проводил человека, как нехорошо. Вот. Но аспирант, молодой парень, оказался, он решил угостить Бора советским пивом. Интересная идея, вообще говоря. Вот, значит, пошли они пить пиво где-то в аэропорту Шереметьево, Бор попробовал, ну и парень его так спрашивает, ну, как вот наше там Жигулевское, пойдем, я не знаю, какое еще пиво было. И Бор сказал потрясающую фразу, которую человек воспринял с крайним изумлением. Главное, что не Туборг. Тихо, а почему? А потому что Карлсберг финансирует естественно-научные исследования в Дании, а Туборг – гуманитарные. И физик не может пить пиво Туборг, иначе его отлучают от церкви. Ну вот, это было настолько дико для нормального молодого советского парня. Вот это к вопросу о том, кто чего платил. Вот, значит, а Карлсберг подарил действительно Бору замечательную виллу, чудный дом. Кстати, потом, после смерти Бора, этот дом использовался как гостевой дом для физиков, которые приезжали поработать в институт Бора. И, в частности, там довольно долгое время жил замечательный наш физик-теоретик Дмитрий Игоревич Дьяконов. К сожалению, вот он несколько лет назад умер. Вот, он жил в этом доме. Там говорили, что там водопроводные краны, из одного из которого течет пиво. Ну, я не знаю, я там не был, могу что сказать, но там всякие легендарные истории рассказывали. Так что вот такая история. по видимому правительству, по этим какие-то международные фонды, вот это все профинансировали. Конечно, это дело дорогое. Это дело дорогое. Тем не менее, вот Голландия очень хорошо вложила свои, ну, по-видимому, небольшие деньги вот в этот, как все сегодня сказали бы, проект. Mm-hmm. Проект сработал. Было открыто вот это явление. Есть факсимильные копии записных книжек, ну, рабочего журнала Камерлин Конос. Он, к сожалению, писал по-голландски, а голландский замечательный язык тем, что он ниже не похож. Хуже только венгерский, по-моему, там вообще. Вот, значит, ну и вот там даже обведено в этом самом факсимильной копии, обведено слово вот сверхпроводимость, он, по-видимому, впервые его употребил на нашем земном шаре. Вот, опыт много раз перепроводился, перепроверялся, пока, наконец, вот не были опубликованы результаты. Причем опубликованы результаты были не в каких-то крупных международных изданиях. Нет, это было опубликовано в местном издании, которое называлось, ну так, в вольном переводе, «Труды вот этого самого Лейденского университета». Это как у нас вот «Известия Лыти» или там «Вестник университета» примерно.
То есть небольшая местная газетка.
А не газетка, а научный журнал. Но этот научный журнал отнюдь не с мировой циркуляцией, как говорят сегодня. То есть вот человек напечатал в своем голландском журнале, но тем не менее мир ахнул. Понятное дело, что это стало всем известно быстро. И следующие свои статьи Камерлин Конос тоже печатал вот этих трудах Лейденского университета.
Ну, а результат в каком виде был опубликован? В виде графика,
ну, вот
или
здесь,
расчёта?
Вот здесь вот, да, вот на картинке приведен график. Uh-huh. Вот это как бы оригинальный график, он, конечно, немножечко перерисован, но вот хорошо видно, что скачком при температуре 4,2 Кельвина исчезло сопротивление ртутного образца, простите. А вот, кстати, золотого не исчезло. Вот золото, оно не становится сверхпроводящим вплоть до нулевой температуры. В прошлый раз я успел сказать, что хорошие проводники не хотят стать сверхпроводящими, а сверхпроводящими становятся плохие металлические проводники, свинец, олово, вот, которые там в разы уже проводят ток. И сегодня мы знаем, почему это, и тут все естественно и логично, тогда было удивительно. Вот, значит, ну и ноль, как вы понимаете, был аппаратный ноль, то есть это не прибор, если он показывает ноль, то это значит, он показывает свою погрешность. Поэтому вот там стоит циферка 3 на 10 минус, по-моему, 6 ома.
Минус 5 ома.
Или минус 5 ома, да-да-да. То есть это сильно меньше, чем то, что было, а были 10 доли ома, то есть скачок на там, 10 или 100 тысяч раз, это много. Вот. Но тем не менее этот ноль, как говорят, аппаратный ноль. Ну а дальше стал вопрос о том, этот ноль – это сколько?
Конкретно, да?
Конкретно сколько. И тот же Камерлин Конос придумал… Опять-таки, потрясающий по простоте и всё проясняющий сразу эксперимент. Он сделал… Он, кстати, вот сверхпроводимость ртути была открыта в 2011 году, а в 2012 была открыта сверхпроводимость в свинце и олове, им же, в этой же лаборатории. А в течение примерно 10 лет все данные шли из этой лаборатории по очень простой причине, потому что у других просто не было жидкого гелия. Жидкий гелий у других людей появился лет через 10. Это было два места на Земле, одно из них в Канаде, другое в Германии. Вот. А четвертым местом, где появился жидкий гелий, это наш город Харьков. Ну, я наш говорю не потому, что я какой-то там агрессор или националист. Нет, просто Харьков входил в состав Советского Союза. Более того, все, кто там был, знают, что это русский город. Там, ну, что сейчас об этом говорить? Там был открыт новый, молодой Харьковский физико-технический институт, и там была четвертая в мире реагенная лаборатория. Кстати, говорят, что поскольку отношения с Советским Союзом были очень хорошие, то вот Лейденская лаборатория помогала в оборудовании Харьковского физтех. Люди оттуда ездили, ну и там учили, советовали. Это тоже важная вещь. Вот. Ну и вот он в 2012 году открывает еще несколько сверхпроводников, а потом придумывает очень простой опыт. Берете колечко из сверхпроводящего материала и спускаете там ток. Ток можно запустить двумя способами. Первый – разомкнуть колечко, подключить к батарейке, чтобы ток потек. А второй – это просто взять и принести рядом магнит. И за счет эффекта электромагнитной индукции у вас по кольцу пойдет ток. Это то, что было открыто великим англичанином Майклом Фарадеем там еще в середине 19 века.
Ну, а фиксируют они наличие тока там?
По магнитному полю. Раз ток течет, будет магнитное поле вблизи проводника. Поднести чувствительный магнитометр, все увидите. Вот. Ну и вот Камерлин Конос придумал простенькую коммутационную схему, когда вы сначала запитываете кольцо от источника, а потом переключаете тумблёрчик и замыкаете его само на себя. и убедился, что ток там течет несколько часов без источника питания. Ну, ток вот при комнатной температуре в обычном проводнике, мы сегодня знаем, сколько течет, если выключить питание. Течет меньше пикосекунды. То есть вот
10-12.
10-12. Просто мы знаем там время релаксации электронов. Все это сегодня. Сегодня мы преподаем студентам, мы ставим двойки, если они этого не знают. Вот. Сегодня это все считается какими-то хрестоматийными истинами. Вот. А тогда этого ничего не знал. Более того, величайший, один из величайших физиков того времени, Гендрик Антон Лоренц, тот самый великий голландец, он, например, считал, что при понижении температуры все металлы должны стать диэлектриками, перестать проводить ток. Почему? А потому что электроны, они, когда температура становится очень низкой, они прилипают к атому. Ничего, да, идейка?
Ну, логично.
Повторяю, атома Резерфорда Бора еще фактически не было, дело происходило до 2011 года. А как раз в 2011 году Резерфорд открыл, как выглядит атом, и к нему чуть попозже подъехал Нильс Бор. Мы об этом говорили.
Но зонной структуры пока еще не было.
Какая зонная структура? Не было квантовой механики, ничего. Зонная структура возникла в второй половине 20-х годов, как только возникла квантовая механика. Вот, об этом речь не шла. Речь шла о том, что, значит, есть электроны, они были открыты Томпсоном за 3 года до конца 19 века. Понятно, что электроны сквозь твердое тело как-то идут, это электрический ток. Ну, а почему они текут не без сопротивления, они стучат по атому. Вот туда бум-бум-бум-бум-бум-бум, поэтому, значит, направленное движение разрушается за счет этих ударов, и поэтому возникает конечная проводимость. Более того, эксплуатируя эту, в общем-то, очень наивную идею, Друда и Лоренц еще в 900 году получили формулу диэлектропроводности, которой мы пользуемся до сих пор.
Ну, то есть, как бы отчасти это предположение оказалось, ну, как
верным.
Бы,
верно, конечно, да. Конечно. Форму пользуем до сих пор, просто мы вкладываем совершенно другой смысл в некоторые из букв, которые в эту формулу входят. Но вот для нас сегодня время свободного пробега – это не время до удара об следующий атом, а время там, рассеяния на колебаниях, решетка на примесь и так далее. Но формула, так называется, формула Друда-Лоренца до сих пор, они ее написали. То есть, картина была физически совершенно здравая, как говорится, разумная, но вот из нее следовало, что атомы прилипнут при нуле температуры, электроны прилипнут к атому, и все. А металл вместо того, чтобы стать диэлектриком, стал бесконечно проводящим.
А как тогда вот трактовать? То есть, это теоретически это ошибка,
да,
ну,
да.
Ну так, если мягко вот говорить, да, но практически оказалось абсолютно верно.
Вот,
то есть это что?
Понимаете,
это
формула
вот совпадение такое вот невероятное или что? Как?
Просто смысл некоторых букв, которые в эту формулу попали, он изменился, а формула сама осталась правильной. Основная идея, что сопротивление металлов электрическому току связано с рассеянием носителей на каких-то препятствиях, на каких-то на каких-то элементах структуры.
Ну,
то есть, в то время понималось, что это атомы, а мы сегодня мы знаем, что это не атомы, а дефекты, колебания кристаллической решетки, там много чего. Существует такое понятие механизмы рассеяния, их несколько, основных, базовых, там, можно выделить 2 или 3, а есть еще много всяких других. То есть смысл физически этих буквок изменился.
Ну, то есть
а
они,
по сути, счет правильный.
То есть они догадались до того, что происходит рассеяние, но дальше уже был вопрос,
да, да,
на чем.
Да. Вопрос,
и
на,
вот
чем?
Вопрос
конечно,
на чем они
конечно.
Немножко, так сказать, это не могли знать. Просто.
Не могли знать, потому что и, ну, мы говорили, что и атомная структура вещества-то даже в конце 19 века некоторыми людьми встречалась в штыки. А хотя кристаллографы в этом были уверены, и очень многие, так сказать, физико-экспериментаторы были уверены, что это так. Но, тем не менее, точка зрения не была уж прям совсем такой общепринятой. Вот. Так что вот эта картина, которую, ну, сегодня можно считать очень наивной, она, на самом деле, была очень такой правильной, концепция была верной. Просто, как говорится, некоторые вещи потом пришлось переосмыслить. А вот сам расчет среднего тока, который вызывается определенным напряжением и определенными типами рассеяния, он оказался правильным. И формулу мы сегодня используем. Мы называем ее формулой Друда-Лоренца. Мы благодарные потомки, мы помним, кто это впервые сделал и кого при этом надо упоминать. Вот. Ну и вот первые сверхпроводники были открыты Камерлинг-Коннорсом. Более того, он придумал и первые электромагниты сверхпроводящего провода. У него много чего было там придумано, изобретено. Ну и в 2019 году он открыл еще сверхпроводимость в двух материалах. Это были тантал и уран, металлический уран. Вот. Ну вот эти эксперименты шли-шли. Вот. И было интересно, потому что фактически вся научная информация шла из Лейденской лаборатории. У нее не было надёжных конкурентов, а проверить никто не мог. Вот это на самом деле не очень хорошо, поскольку обычно, ну, мы говорили о том, что наука – это когда в одном и в другом месте все получается одинаково, а тут другого места просто нет. Наконец появились другие низкотемпературные лаборатории, сверху вот низкотемпературные, где был жидкий гелий. Все данные Камерлинг-Конуса были подтверждены. Кстати, Камерлинг-Конус очень быстро получил Нобелевскую премию. Он буквально, по-моему, ее в 2013 году получил, то есть признали это открытие практически сразу.
Хотя ну, то есть, а как, совершенно... приехали к нему в лабораторию, он провёл
Я не знаю, но он предъявлял вот эти, приезжали люди из Нобелевского комитета, у него лаборатория, просто не знаю. Вот,
но каким-то образом он должен был предъявить
результат.
Нет, он
все это публиковал, конечно, все это было опубликовано, все это можно было взять и почитать. И кроме того, повторяю, моя догадка, у Лейденской лаборатории была настолько высокая репутация, по-видимому, в этом дело. Там столько крупных физиков работало, что ни у кого не возникало мысли, что они проврались или, не дай бог, кого-то обманывают. Я думаю, что просто возраст не стоял.
Это было очень серьезно. Ошибка какая-то.
Понимаете, вот серьезный эксперимент, он серьезный экспериментатор, есть такое выражение, наступить на горло собственной песни. Вот он что-то новое открыв, его столько раз проверяет, что когда знакомишься с этим братом, поражаешься. До какой степени это были честные, порядочные люди. То есть, вот они не просто выбегали с флагом орать на улице, что, знаете, ребята, мы тут такое открыли, вы сейчас все попадаете. Об этом речь не шла. Наоборот, это все проверялось самыми разными методами, самыми разными способами, в самых разных условиях. Так что, когда это выносилось на суд общественности, да, то вы могли быть уверены, что вот сделано все возможное. Как говорится, вот это норма, на самом деле, в науке. Я в конце немножко расскажу об открытии самого последнего высокотемпературного сверхпроводника. И вот публикация по этому поводу, она пример того, как люди самыми разными способами показывают, что то, что они открыли вот эту сверх-сверхвысокотемпературную сверхпроводимость, это правда. Это само по себе очень интересно. Работа сделана в 2015 году. Это прямо сейчас. То есть, это современные люди, это вот наши современники. Они работают на том же уровне, как говорится, достоверности. Это очень сложный эксперимент, невероятно сложный, но тем не менее. Вот так.
Ну вот если немножко перескакнуть, вот мы видим, что из таблички, что последние сверхпроводники – это 62-й и 73-й
значит,
года.
Значит, речь идет не о последних сверхпроводниках, а о последних классических сверхпроводниках, да. Значит, вот физика сверхпроводимости развивалась очень по-разному, и мы коснемся еще разных сторон этого развития. А если говорить о температуре перехода, то в 1930 году была обнаружена сверхпроводимость в необии. Есть такой материал, его, кстати, до 50-го года называли Колумбией, потом приняло международное сообщество название необий. Вот. И вот в этом материале температура перехода 9,25 или 26 градуса Кельвина. То есть она существенно выше, чем в ртути, в свинце, в олове, вот этих предыдущих материалах. Более того, необий оказался очень удобным для практических применений. Вот провода, их делают из необия. И не только потому, что он при сравнительно высокой температуре обладает сверхпроводимостью, но и потому, что он технологичен. То есть из него действительно можно сделать провода.
Ну, это такие, видимо, категории, как там эластичность металла.
Вот эти вещи. Более того, значит, физики-экспериментаторы, физико-материаловеды, они постоянно вели поиск вот этих новых сверхпроводящих материалов. И поиск этот, он тоже происходил так как-то неравномерно. Вот в районе 60-го года было обнаружено, что сплавы необия с другими металлами, так называемые интерметаллиды, как называли, они обладают очень высокими температурами перехода. И здесь вот как раз в табличке в этой приведены некие рекордные вещи. Вот там я выделю два материала. Необий тристанум, он, у него высокая температура перехода 18 градусов. 18. И он еще технологичен, то есть из него еще сильно потрудившись, можно сделать проволоку. А вот там есть материал необий 3 Германии, у которого температура перехода 23,2 градуса. Вот это рекорд старых низкотемпературных сверхпроводников, абсолютный рекорд. Но этот материал не технологичный, он вроде как и неустойчивый химически, но вот в виде пленок он демонстрирует такую температуру. А за него ухватились по очень простой причине. Дело в том, что его можно в сверхводящее состояние перевести уже не жидким гелием, а жидким водородом. А он гораздо дешевле, чем жидкий гелий, вы понимаете.
Как происходит процесс перевода?
Нет, водород кипит при температуре 20 с небольшим градусом Кельвина, а сверхпроводимость 23. То есть вы можете охлаждать жидким водородом. Водород на Земле сколько хочешь, а во Вселенной вообще 75%. Поэтому вот эти проблемы охлаждения до очень низких температур, проблемы добычи самого криоматериала, он не возникает. Правда, с водородом работать страшно опасно. Ну, есть знаменитая иллюстрация этого факта в истории воздухоплавания 20 века – это гибель дирижабля «Гинденбург», который летал на водороде, сгорел там какие-то секунды, минуты в Нью-Йоркском аэропорту, это все есть видеозаписи, об этом многие слышали. Водород опасен, но вот при наличии подходящих мер безопасности с ним можно работать. Поэтому вот переход через 23 градуса, он был знаковым, через 27 раз был знаковым. А материал, хотя он и имеет температуру перехода выше 21, тем не менее для практических применений реально не годен. Поэтому работали вот с необий титан, вот этим сплавом. У него небольшая температура, блин, 10 градусов. Но зато из него провода можно делать. И когда нужна особо высокие температуры перехода, вот необий и тристаном, это две рабочих лошади современной сверхпроводящей техники. Вот с ними и работают. Вот. Ну и, повторяю, вот эти материалы были найдены в результате таких эмпирических исследований, экспериментальных, и один из наиболее известных специалистов по сверхпроводниковому металловедению, американский физик Матиас, уже будучи старым, он участвовал в этих работах, и благодаря ему удалось поднять температуру от старых сверхпроводников на весьма большую величину, довести вот до этих вещей. Он говорил, что всю жизнь я посвятил тому, что поднимаю температуру сверхпроводящего перехода, и за всю свою жизнь я не слышал ни одного отдельного совета от теоретиков. Вот такое высказывание ходило. Это не значит, что теоретики все такие дураки. Нет, они очень много чего было понято. Но между простыми теоретическими моделями и объяснениями свойств базовых материалов, типа там ртути, вот толова, свинца, и вот объяснением свойств уже продвинутых материалов, дистанция большого размера, и теория, которая позволяет понять явление в принципе, не позволяет заранее что-то обсчитать и предсказать, либо предсказать с достаточно высокой точностью.
Но вот эти материалы подбирались, исходя из инженерных задач каких-то.
Совершенно верно. Вот эти материалы были сначала открыты, это район 60-го года, а быстро им нашли применение в виде сверхпроводящих магнитов, там вот, ну, я перечислял некоторые вещи, электрических машин, много чего, вот. Ну и как-то, конечно, поиск новых материалов продолжался, но постепенно становился более и более вялым. Было понятно, что вот 23 – это, наверное, все. Тем более, что появились теоретические работы у очень солидных людей, которые просто доказывали, что, исходя из существующей теории сверхпроводимости, можно выставить некое ограничение на температуру сверхпроводящего перехода. Кто называл 20, кто 30. Ну, в общем, все было близко вот к этой цифре. То есть, как было написано это у Данте, по-моему, да, «оставь надежду всяк сюда входящих». То есть теоретики некоторые, авторитетные, серьезные люди, они говорили, что просто, ребята, это ничего не будет. И так продолжалось до 1986 года, о чем я расскажу чуть попозже. Давайте сейчас поговорим о старых низкотемпературных сверхпроводниках. Рекорд был установлен в 1973 году, и вот об этом мы и поговорим. Ну и вот уже Камерлинг-Конос обнаружил, что магнитным полем можно разрушить сверхпроводимость. В том же 2011-2012 годах. Он очень много сделал. То есть, проложив достаточно сильное магнитное поле, вы можете сверхпроводящий материал перевести в нормальное состояние. Это он обнаружил. А более того, ведь магнитное поле можно создать не просто поднеся магнит, а можно еще сделать так, по сверхпроводнику пропустить ток, и тогда вокруг провода будет магнитное поле. И это магнитное поле тоже может разрушить сверхпроводимость. То есть существуют критические токи. Вот он сверхпроводит, но если вы ток достаточно большой сделаете, он сверхпроводимость потеряет. И даже было сформулировано так называемое правило Силсби, согласно которому, как только магнитное поле на поверхности сверхпроводящей проволочки достигает критического значения, которое разрушает, так проводник становится нормальным. То есть у него возникает конечное сопротивление, он начинает выделять тепло, ну, все, что полагается по старым дурным законам Ома, там, джоулей, все такое. Вот. Это все вот было открыто, было сделано. Но вот в 1933 году это связано было как раз с тем, что возникли другие криогенные центры в Германии, в Канаде. Вот в 1933 году два немецких физика Мейснер и Оксенфельд, ну, Мейснер, если правильно по-немецки прочитать, будет Майснер, поэтому иногда в нашей литературе, правда, редко эта фамилия называется как Майснер, Мейснер чаще говорят, открыли очень интересную вещь. Они открыли, что внутри сверхпроводника, сверхпроводникового образца, магнитное поле всегда равно нулю. То есть, если поле не превышает внешне какого-то критического значения, вот если я помещаю, скажем, сверхпроводящий шарик во внешнем магнитном поле, то в сверхпроводнике наводится такой магнитный момент, который в точности компенсирует поле внутри. То есть, сверхпроводник как бы намагничивается под действием внешнего магнитного поля, но с точностью до, как говорится, наоборот. Его собственная намагниченность и внешнее магнитное поле, складываясь, дают ноль. Вот это называется с тех пор эффектом Мейснера по имени открывателя, иногда называют эффектом Мейснера-Оксенфельда. И вот это было совершенно неожиданное открытие. Почему? Ну, одно дело, когда разрушается сверхпроводимость магнитным полем, а другое дело, когда вы, скажем, берете какой-то, ну, образец, там, не знаю, ртутный, медный, оловянный, и его сажаете в магнитное поле при комнатной температуре. Тогда магнитное поле проникает внутрь. У металлов обычно они для постоянного магнитного поля, они очень такие, ну, не то что прозрачные, они практически его не меняют. За исключением, конечно, ферромагнетиков. Вот железо там, это понятно, там намагничивается, там нет. Имеется в виду не ферромагнитный материал, там медь, алюминий, вот их большинство. Значит, а теперь давайте его охлаждать и опускать с температуры ниже температуры сверхпроводящего перехода.
Давайте про намагниченность немножечко тогда поясним. То есть, это речь идет о, вот если говорить о каких-то таких самых простых школьных примерах, магнит, и там, допустим, стружка магнитная выстраивается каким-то образом.
Вот стружка магнитная, она ферромагнитная. Для того, чтобы она как раз выстраивалась, надо, чтобы он был сильно магнитный.
Да, если у нас материал, который не ферромагнитный, значит, он не реагирует.
Практически не реагирует. Вот он реагирует безумно слабо. Основная масса всех металлов является либо, как говорят, парамагнитными, либо диамагнитными. То есть он меняет магнитное поле внутри себя на какие-то там сотые доли процента. Это очень мало. Вот мы с вами говорили о радиолюбителях. Вот в старину мы настраивали катушки радиоприемников. Там был сердечник, он был либо алюминиевый, либо медный. Ты туда вкручиваешь, и когда его вкручиваешь, то чуть-чуть меняется индуктивность. Она меняется вот на чуть-чуть, чтобы подстроить колебательный контур на частоту радиостанции. Вот совсем чуть-чуть. Вот. А вот тут выяснилась такая вещь, что когда вы берете материал, который при низких температурах сверхпроводящий, то вы можете его намагнитить, ну не намагнитить, а создать магнитное поле, которое проникает внутрь материала, и там практически не отличается от того, как если бы материала вообще не было.
Ну, ничего не происходит.
Ничего не происходит, да ничего не происходит. Теперь вы охлаждаете ниже точки перехода, и вот в тот момент, когда он стоит сверхпроводящим, магнитное поле себя выталкивает.
То есть, он как бы проявляет магнитные свойства.
Он проявляет, как говорят, идеальный диамагнетизм. То есть, он выталкивает магнитное поле на 100%. То есть, не просто слегка меняет, не на сотые доли процента, а единица, то есть 100%. Внутрь сверхпроводящего материала магнитное поле не проникает.
Как это фиксировали тогда?
Ну, фиксировать это можно по-разному. Я могу в этом материале проделать маленькую дырочку, вставить туда маленькую петельку, которая меряет магнитное поле. Способов достаточно много. Ну и самый эффектный – это, конечно, гроб Магомета.
Не знаю.
Вот картиночка у вас есть справа от фотографии Мейснера Оксенфельда. Значит, это вы берете. Значит,
чаша, видимо.
Чаша, да, вот она, чашка, в нее налит жидкий гелий. Значит, чашка сверхпроводящего материала. Сверхпроводящий материал еще очень дешевый. Эту чашку можно сделать из свинца. Ну, Свинья настолько дешёвая, что из нее пули делают, как известно, которых надо много. Вот, можно там из олова, а из олова кастрюли, там ложки делали. То есть это бытовые материалы. Вот помещаете все это в жидкий гелий, ножки стоят в жидком гелии, но для чистоты эксперимента, значит, берут и саму чашку держат в парах жидкого гелия, то есть только ножки опущены. Низкая температура, низкая температура оказывается не только у ножек, но и у чашки, ну потому что хорошо проводит металл тепло. А все это в парах гелия, там тоже низкая температура. И кладете туда магнит, обыкновенный магнит, вот стержень магнита, и он всплывает. Почему? Да вот мы говорили, что выталкивание магнитного поля можно объяснить так. Под действием магнитного поля в сверхпроводнике наводится свой магнитный момент, направленный точно против поля. Точно против поля. А раз направлен точно против поля, значит, он будет чему? Отталкивание этого дела, естественно, да. Вот. Ну и в результате, значит, этот магнит поднимется на ту высоту, где его силу тяжести, притяжение Земли, в точности скомпенсирует эту выталкивающую магнитную силу. Этот опыт принято называть гробом Магомета, ну, по старинной легенде, вот мусульманской религии, насколько я знаю, значит, вот известно было, что гроб Магомета висел в воздухе, ничем не поддерживаемый. Ну, я Коран не читал и не знаю там, как оно написано, но это общепринятый термин, вот называется это гроб Магомета.
По аналогии.
Ну, вот да, и вот когда вы, как говорится, а эти опыты были поставлены практически сразу же, и выяснилось, что магнит может плавать над сверхпроводящим металлом, но и сверхпроводящий металл может плавать над магнитом по той же самой причине. Вот это демонстрация полного выталкивания магнитного поля из этого самого, из материала. Понимаете, в принципе, вот такая реакция магнита на сверхпроводника на внешнее магнитное поле, она уж не является такой совсем, ну, не то что неожиданной. А что такое сверхпроводник? Это материал, в котором токи могут течь бесконечно долго. Это показали. Дальше. Давайте сделаем так. Давайте приведем вот опыт, который проводил Майкл Фарадей, когда он проносил магнит мимо проводника с током и так далее. Фарадей был первым, кто сообразил, что электрический ток можно вызвать не просто поднеся магнит к проводу, а принеся его мимо. Легенда утверждает, что Фарадей 10 лет таскал в своих панталонах, в карманах кусок провода и магнит, чтобы они стучали по ногам, и постоянно напоминали ему думать, думай о том, как это связано. Он додумался. Вот. Эффект явления электромагнитной индукции, все мы его хорошо знаем. Если у меня есть металл, который проводит электрический ток без сопротивления, а я поднес ему магнит, магнит создал ток электромагнитной индукции, а есть закон такой, который говорит, что внешнее магнитное поле создает в проводнике ток такого направления, который компенсирует вызвавшее его магнитное поле. Если у меня ток течет без сопротивления, то реакция металла будет идеальной. Она создаст ровно такой ток, чтобы полностью создавить это магнитное поле. Сверхпроводник проводит без сопротивления. Объяснили. Поднес магнит, там стали гулять индукционные токи, и они полностью компенсировали. Но это полправды. А вторая половина правды, она совершенно жуткая. Ее же понять вот так просто нельзя. Как я вам говорил, а если я магнитное поле посадил внутрь сверхпроводника в нормальном состоянии, а потом его охладил, так он в точке перехода вытолкнет это магнитное поле. Он не только его, так сказать, законсервирует там, как вот в этом, наоборот. То есть вот эта часть, вот этого опыта, она никак не объяснялась ни законом электромагнитной индукции, ни свойствами идеального проводника. Вот Мейснер и Ксенцверт выяснили очень важную вещь, что сверхпроводник – это не просто идеальный проводник, это явление гораздо более, сверхпроводимость явления гораздо более глубокое. Это было фундаментальное открытие. Очень важно. Но, повторяю, теории не было. Более того, в 1922 году кто-то из историков раскопал, Эйнштейн где-то бросил фразу, буквально так между делом сказал, когда его спросили о том, как он относится к сверхпроводимости, он сказал, что квантовая теория еще не настолько развита, чтобы описывать такие сложные явления. То есть Эйнштейн вроде как в 1922 году понимал, что это явление квантовое. В 1922 году не было ни уравнения Шрёдингера, был атом водорода Бора, еще не было волновой функции, еще ничего не было.
Ну, то есть он еще не успел стать противником этой теории?
Нет, он никогда не был противником, он не признавал вот эту вот его Бор-Копенгагенскую интерпретацию и так далее. Он, как может быть противником то, что сделал своими руками? Эйнштейн внес гигантский вклад в развитие квантовой теории. Ну, вплоть до 1925 года он создавал открывал вещи, которые его именем потом еще и называли. Так что здесь ситуация гораздо более сложная. Вот, это было явление абсолютно необъяснимое, абсолютно непонятное. Ну и вот когда вот Мейснер и Ксенфельд открыли вот это явление полного выталкивания магнитного потока при любом сценарии, либо сначала магнитишь, потом остужаешь, либо сначала остужаешь, потом магнитишь, результат один. Вылезло магнитное поле наружу. Вот тут теоретики стали придумывать некоторые модели, пока очень робко, пока очень наивные, которые позволили бы это объяснить. Вот первым такой моделью была модель Гортера Казимира. Здесь вот фотография знаменитого физика Хендрика Казимира, тоже голландского, кстати. Вот, этот человек совершенно замечательный. Он первую половину жизни занимался фундаментальной теоретической физикой, и мы там имеем не только модель Гортера Казимира, мы имеем еще эффект Казимира, притяжение Казимира, ну, что сделал. А вторую половину жизни он был руководителем исследовательских лабораторий фирмы «Филлипс», а потом вошел в совет директоров этой фирмы. Ну, согласитесь, крутой поворот.
Да, резкий.
Ну, а то, что фирма «Филлипс» до сих пор существует, в том числе и в обстановке жесткой конкуренции с там южнокорейскими, японскими и так далее, компания говорит о том, что с научным директоратом там приняли правильное решение, да? Вот. Вот Казимир вместе с другим физиком Гортером, тоже неизвестным голландским физиком, они предложили такой способ рассуждать, что все проводники при температуре ниже точки всеобъединяющего перехода, все электроны делятся на две группы. Часть электронов нормальные, то есть вот те, которые подчиняются закону Ома, но ведут себя как полагается, а часть так называемые всепроводящие. О том, что откуда берутся всепроводящие, пока ничего не будем говорить, поскольку не знаем. И предложили вот эту двужидкостную модель. То есть разделили все электроны на две компании. Одна описывалась группа электронов с законами Ома, там джоулево тепло, все, что полагается, а вторая двигалась по законам свободных частиц.
Почему предположили, что именно так?
Понимаете, просто под действием обстоятельств. Вот под действием обстоятельств. Вот так устроено вот это все. Давайте договоримся вот до такого. Посмотрим, что получится. Но они предложили, что концентрация свепроводящих электронов с ростом температуры стремится к нулю, точки перехода они полностью исчезают, а нормальных, наоборот, стремится к нулю, когда температура стремится к кельвиновскому нулю, то есть все электроны становятся свепроводящими. Они предложили конкретные температурные зависимости вот для этих N, N и NS, и смогли, ну не то что объяснить, а отчасти объяснить вот эксперименты Мейснера и Оксенфельда, но не полностью. Вот мы с вами говорили, что если сначала перевести сверхпроводящее состояние, потом поместить в магнитное поле, тогда все понятно. Закон электромагнитной индукции, они вытолкнут поле. А вот второй сценарий,
когда охладили, а потом…
Да-да-да, вот это никак. Вот одну половинку теорию Гортера Казимира объясняла, а вторую никак. Это были люди замечательные, Казимир вообще очень один из крупнейших физиков-теоретиков, конечно, не все это понимали, но надо было с чего-то начинать. И вот буквально через год, в 1935 году, два очень крупных физика, братья Лондона, старший и младший, они сначала были немцами, потом стали англичанами. Но когда Гитлер пришел к власти, они поняли, что надо уезжать. Вот. Они уехали в Англии работали, работали очень плодотворно. Ну и вот старший брат Фринц Лондон, он не просто был знаком с квантовой механикой. В квантовой механике он подтвердит несколько ключевых результатов. Фринц Лондон является одним из авторов теории ковалентной связи. То есть квантовая механика впервые объяснила, почему два одинаковых нейтральных атома могут образовать молекулу. Но все газы это у нас H2, O2, N2. Это как? Два атома нейтральные, чего они притягиваются? Собственно, с чего вдруг молекула образуется? Более того, мы знаем, что молекула устойчива. Атомарных газов в атмосфере очень мало, а вот молекулярные – почти все. Ну и вот они разработали вместе с Гайтером теорию ковалентной связи, которая опять сегодня вошла во все учебники, которые мы читаем студентов, из издания, которые ставим двойки. Вот, значит, ну и у них несколько результатов еще вот такого уровня. То есть братья Лондона… У них они были уже люди, которые мыслили квантово-механически. И вот они почувствовали, что за эффектом Мейснера стоит некое квантовое поведение, некая квантовая механика. Тогда нельзя было написать уравнения, которые возникли уже в послевоенное время, но они дополнили уравнение макроскопической вот, теории электромагнитного поля еще одним хитрым уравнением, которое было построено так, что позволяло объяснить эффект Мейстера при любом сценарии замагничивания и охлаждения. Они написали уравнение, которое связывало… В общем, идея уравнения такая. Если у вас линия силовая магнитного поля, и если это происходит в сверхпроводнике, то вокруг этой линии силового поля обязательно должен возникнуть круговой ток. Вот уравнение я на пальцах объясняю. Там…
Александр Иванович, я поясню, категорически не хочет приводить формулы уравнения.
Не хочу пользоваться…
Я его просил много раз, но да, он да, не да, хочет. Да.
Я не хочу пользоваться формулой векторного анализа, но их кто когда-то знал, так, наверное, многие подзабыли, а некоторые никогда не знали. Кроме того, как выяснилось по отзывам, смотрят люди и гуманитарные, и ну, широкая аудитория у канала, поэтому я стараюсь уравнением все-таки не злоупотреблять. Я, ну, вот, как говорится, попытаюсь на пальцах рассказать. Вот, значит, так вот, братья Лондоны написали два уравнения, которые позволили объяснить эффект Мейснера и, более того, рассчитать ту глубину, на которую магнитное поле все-таки заходит в сверхпроводник. Она оказалась безумно маленькой, поэтому эффект такой, что поле выталкивается. Оно выталкивается, но в очень тонком прецеденточном слое оно есть. Оно просто очень быстро убывает. И они рассчитали это. С тех пор возникла так называемая лондонская глубина проникновения.
Опять же, это какая-то практическая работа, да? То есть, как
рассчитывать? В известном смысле… Вот сейчас я поясню. Дело в том, что уравнение – это, как говорят, макроскопическое. То есть, там нет постоянной планка, там нет никаких квантовых вот этих врагов, ушей. Да, там ничего такого нет. Оно выглядит как одно из уравнений Максвелла, но не сводится к нему ни в коем случае. Это оригинальное уравнение, изобретение. Но люди, которые знают квантовую механику, понимают, что это уравнение можно получить из квантово-механической связи между плотностью потока и вероятностью, векторным потенциалом, градиент волновой функции. Вот я наговорил таких слов, поэтому понятно, почему не хочу писать уравнение.
А если бы написать,
очень тогда, много, может быть, очень много чего придется объяснять. Ну, а те, кто это видал, ну, те и без меня залезут в книжку, посмотрят. Вот. Значит, так вот, есть квантовая формула. Они были получены еще в 20-е годы. И вот братья Лондона их прекрасно знали. Вот если взять одно из таких ключевых выражений квантовой механики, выражение для плотности потока вероятности, для частицы, заряженной во внешнем поле, во внешних полях, и его немножечко попреобразовывать очень простым образом, то вы получите вот это знаменитое второе уравнение Лондона, в которое все объясняют. То есть напрямую квантовая механика вроде бы из уравнения не видна. Но написали эти уравнения люди, которые блестяще знали квантовую механику, и без этого знания они бы никогда ничего не предложили. То есть это была такая первая серьезная попытка на квантовом уровне объяснить экспериментальные факты. И не только бесконечная проводимость, но и вот эффект Мейснера. Тут, наверное, стоит сказать, что эффект Мейснера в каком-то смысле более фундаментален, потому что из эффекта Мейснера бесконечная проводимость следует. А вот из бесконечной проводимости эффект Мейстера нет, как мы договорились. И вот эффект Мейстера они объяснили в 1935 году. Из этих уравнений сразу получается распределение магнитного поля внутри сверхпроводника. Выясняется, что магнитное поле заходит чуть-чуть, глубина проникновения составляет, ну, 500 ангстрем, то есть это там сотые доли микроона, совсем маленькая. Вот. Это потом проверили экспериментально, оказалось, что все очень хорошо. Угу. Более того, это вот факт, о котором я практически не знал. Лондон ставили эксперименты. Они были не просто теоретиками, блестящие физики. Они еще измерили поверхностное сопротивление сверхпроводника. Это было еще в довоенное время, то есть сопротивление на переменном токе, переменном поле. Вот. Они проводили эксперименты по измерению, ну, того, что мы сегодня называем щелью спектроэлементарных возбуждений. То есть они очень глубоко проникли вот в эту проблему. Вот. Ну и вот эти уравнения Лондона в каком-то смысле оставались… Уравнение Лондона применим вот к той сверхпроводящей части электронов, которую в своё время провозгласили Гортер и Казимир. Угу. Для нормальной там все понятно. Пиши закон Ома, и все будет хорошо. А вот для сверхпроводящей надо писать уравнение Лондона. Ну и вот так все это дело развивалось, происходило.
А вот вопрос не по теме. А вот фамилия, вообще не про физику, просто в сторону в голову пришло. А вот фамилия Лондон, это связанная с городом какая-то имеет
связь? Не знаю.
Связь?
Дело в том, что они оба, они еврейского происхождения, но они немцы, как говорят, по паспорту, как сказали бы сегодня. Более того, у них имена-то немецкие – Фриц и Хайнц. Это классические немецкие времена. Откуда происходят фамилии, я не знаю. Я просто не знаю. Ну, у нас же в русском языке даже есть фамилии по месту, я не знаю, там, рождения предков и так далее. Ну, фамилия московская, она редкая, конечно. Вот, но всяких других фамилий довольно много можно перечислить, там, Тверской.
Ну, понятно.
Но они просто идут где-то, теряясь в глубине веков. Я не знаю, вот каким образом эти… Они пишутся так же, как название города, все тут все совпадает. Не могу вам сказать.
Понятно.
Вот. Ну и вот это все так шло и развивалось. Вот. А потом началась война. Вот. В каком-то смысле эти работы были отчасти, по-видимому, заторможены войной, а после войны возобновились снова. Ну и вот уравнения Лондона были известны. А в это время к этому делу очень серьезно подключились наши советские физики, и это было связано с рядом обстоятельств. Ну, во-первых, в Харькове создали четвертую в мире гелевую лабораторию, то есть лабораторию, где был жидкий гелий. Там серьезно занялись исследованиями сверхпроводников, которые исследования возглавлял Лев Васильевич Шубников. Шубников был совсем молодым человеком. Он перед этим поработал в Лейдене вот в той самой лаборатории с профессором Дегазом. Есть опыт Эйнштейна Дегаза, мы упоминали его, по-моему, в прошлой беседе. Это очень крупная голландский физик-экспериментатор. Более того, Шубников не просто там поработал, они успели открыть явление, которое сегодня есть во всех учебниках – эффект Шубникова-Дегаза. Это касается проводимости там, проводящих средств, металлов и так далее. Шубников развернул в Харькове, в Харьковском физико-техническом институте, исследования по сверхпроводимости, и при этом получил результаты, которые оказались опять-таки немножко преждевременными. Они изучали поведение сверхпроводников в магнитном поле, и при этом выяснилось, что есть материалы, которые ведут себя не так, как предписывает эффект Мейснера и вот наука, которую начал развивать сам Камерлинг-Конус. Там как было? Помещаешь магнитное поле, поле выталкивается, потом поле становится критическим, слишком сильным, бабах, сверхпроводник пропадает, и дальше металл ведет себя как обычный металл. Все. Разрушение сверхпроводимости магнитным полем при вполне определенном значении, которое называют критическим магнитным полем. Критические магнитные поля были известны, померенные для, ну, для дальтуси, там, для олова, вот эти вещи были известны. А тут выяснилось, что есть сверхпроводники, которые ведут себя очень странно. Вот в полях несильных у них эффект Мейснера, то есть полное выталкивание магнитного поля. А потом начинается какая-то странная вещь. Они продолжает выталкивать, но не целиком, не все. Вот, то есть намагниченность начинает не падает в ноль, а как-то начинает уменьшаться, да, и продолжается довольно долго. Более того, когда вы его сначала намагнитите, а потом начнете поле снимать, так он возвращается не по той кривой, возникает гистерезис довольно сильный. То есть он едет назад, вы снимаете магнитное поле, а в нем остается захваченная намагниченность. Эти опыты были первыми, результаты были очень не то что неопределенными, но опять трудно воспроизводимыми, они зависели от образца. Ну, вы понимаете, опыт ставится при температуре жидкого геля, а жидкий гель что это такое? Это значит, все в снегу. Ну, двойной крест, сначала жидкий азот, потом жидкий гелий, все это холодное, все это обморожено снегом, там, где вода, там, понимаете, возможно, за короткий, ну, много всяких…
Все вытекающие.
Да, да, все вытекающие проблемы. Но вот Шубников впервые обнаружил странное состояние сверхпроводников, которое бывает между вот этим критическим полем и другим полем, которое сильно больше, и которое потом назвали вторым критическим. В английском языке используется другая немножко терминология – нижнее критическое поле и верхнее критическое поле. Lower critical field and upper critical field. Вот, у нас первое и второе. Ну и вот эти опыты были прерваны. Значит, Шубников вот эту фазу открыл, ее сейчас называют Шубниковской фазой довольно часто, то есть у нее есть и другие названия, но Шубниковская фаза тоже. Но вот здесь в истории нашей советской физики произошла настоящая трагедия. Значит, Был 37-й год. Значит, в Харьковском физико-техническом институте, это, кстати, было все распечатано, опубликовано сравнительно недавно, возникла дискуссия между учеными, научными работниками, не по научным, так сказать, каким-то проблемам, а история такая. Институт академический, то есть там работают люди, занимающиеся чистой наукой. Вопрос, должен ли академический институт заниматься прикладными исследованиями, в том числе направленными на военные нужды, или мы должны все это отдать отраслевым институтам, которых тогда было очень мало, а заниматься чистой наукой, ну и наплевать там на все, что происходит снаружи. Коллектив разделился на две большие группы. Одни были сторонниками занятия чистой наукой, к их числу принадлежал Ландау, который тогда как раз возглавлял теоретический отдел Харьковского физтеха. Вот. И была группа, которая считала, что, ребята, вот война на пороге, в 1937 году уже понимали, что, так сказать, старые европейские демократии не зря выращивают Гитлера, что это не просто так. И они очень много Гитлера прощали. И не только там поджог Рейхстага или там «Хрустальную ночь». Нет, по документам после Первой мировой войны Германии было запрещено иметь военные корабли очень большого тоннажа. А Гитлер строил вот эти все тирпицы, ну, вот эти суперлинкоры.
На это закрывалось глаза.
На это закрывали глаза, конечно. Более того, немецкие инженеры просто заряжали тоннаж, чтобы попадать в эти нормы. Это все знали. Вот в кармане не спрячешь. Ну, и все закрывали глаза. Прекрасно понимая, что надо вырастить. То есть Гитлер, он бросится на этих коммунистов, их надо стравить, и все будет хорошо. Ну, замечательно. Вот. Ну, и поэтому вот здесь тех, кто участвовал в этих дискуссиях в Харьковском физтехе, и тех, и других, в каком смысле можно понять. Те, кто занимался чистой наукой, успешно занимался чистой наукой, среди них были Ландау и Шубников. Ландау вообще за границей работал довольно, ну, несколько раз, и там получил признание и получил там выдающиеся научные результаты, Шубников тоже. Они, конечно, хотели дальше развивать вот эти сейчас научные исследования. А их призывали там, ну, не всех, но какую-то значительную часть вуза, скажем, заниматься радиолокацией. Дело невероятно важное в обстановке приближающейся войны. Дискуссии были настолько острыми, что дело дошло до доносов, как всегда кисточек бывает. Начали писать там в НКВД наверх, что вот тот, понимаешь, завелись всякие. Ну и кончилось дело тем, что там НКВД разобралось, и нескольких очень крупных ученых приговорили и через, примерно через месяц расстреляли. В их числе оказался Лев Васильевич Шубников. Вот когда говорят о сталинских репрессиях и там, о всем прочем, там очень много всякой ерунды наговорено, преувеличений, а вот это факт, действительно, который имел место быть. А, причем это было в тот период короткий, который НКВД провел Ежов. Но это был известный палач. Он правил это недолго, но он успел тут дело понаделать, хотя вряд ли уж он по собственной цели это делал, я думаю, что это просто был исполнитель верхней воли. Ну и вот Лев Васильевич Шубников погиб вот в этой вот мясорубке 1937 года. Значит, Ландау сел в тюрьму, мы об этом говорили. То, что он попал в тюрьму, а его не расстреляли, для меня до сих пор очень удивительно, вот почему. Дело в том, что там помимо этих дискуссий была еще одна вещь. Какой-то там из сотрудников Харьковского физтеха написал, я даже не знаю, декларацию, воззвание, листовку. Она тоже была опубликована не так давно, где говорили, что, значит, Сталин предал дело международного пролетариата, что он там… Ну, про него были написаны очень лицеприятные вещи. Ландау ее подписал. Когда читаешь эту листовку, вопрос один. Почему тебя не расстреляли сегодня вечером? Там такие слова… Что там любая власть
отреагировала.
Вы, ребята, вы что, обалдели? Вы совсем с ума сошли? Вот, значит, то, что он попал в тюрьму и там выжил, ну, капец, его вытащил, он там год продержался, как-то вообще само по себе событие удивительное. Повторяю, листовка была опубликована в каком-то крупном нашем издании, я сейчас не помню, то ли это была газета научных работников «Поиск», то ли «Троицкий вариант», но это не какой-то, вот знаете, такая газетенка местная. Нет, это серьезное солидное издание публиковало. И я, когда прочитал ее, я был просто, я был поражен тем, что власть вот это, как говорится, стерпела, по крайней мере, в отношении некоторых из этих людей. А Ландау был человеком очень ярким, очень таким агрессивным, очень харизматичным. Вот. И он, как говорится, подписал, я думаю, не просто потому, что мало подумал, ну, ему было там около 30 лет, в это время еще 30 не исполнилось, молодой, яркий. уже поработавший на Западе, прославившись на весь мир, там, ну, он об себе, так сказать, хорошо понимал, вот, а скромности особо никогда не отличался, вот, значит, по этому поводу целая куча историй существует. Вот когда Борта приезжал в 61-м году в город Москву, он там в том числе и лекцию читал. Ну и кто-то, значит, а переводил с английского языка лекцию Евгений Михайлович Лившиц, ближайший соратник Ландау, соавтор его по курсу теоретической физики. И Бору после лекции задали вопрос, как ему удалось создать такую всемирную школу физиков-теоретиков. А Бор действительно был глава международной школы, который проповедовал вот квантовую механику, в которой работали там люди из самых разных стран, в том числе и Советского Союза. Бор ответил, Лившиц перевел, значит, что удалось ему создать школу такую, потому что он никогда не стеснялся, не боялся сказать своим ученикам, что они дураки. Значит, в зале возник шум, потому что все знали, что Бор деликатнейший человек, интеллигентнейший. Он никогда не ругался, он никогда никого не звал дураком. Более того, самое сильное выражение Бора по поводу качества доклада у него на семинаре было такое. Если человек говорил уже полную ерунду, неинтересную, то Бор говорил так, это интересно, это очень интересно. И поэтому, когда человек получал от Бора высказывание, это очень интересно, он ходил убитый, все знали, что это значит, это вот хуже, чем он бы тебя обругал последними словами. Вот это самое плохое. Вот какой был Бор.
И как значит, он себе позволил так?
Вот. Вот. Зал зашумел. Лившиц перепростил Бора и дал правильный перевод. Я создал такую школу, потому что никогда не боялся показаться своим учеником дураком, своим ученикам, перед своими учениками предстать дураком. Вот, значит, Лившиц сказал, что извините, вот я дал сейчас правильный перевод, это была случайная оговорка. И тут вмешался Капица, он сказал, нет, это была не случайная оговорка. Вот между этими двумя высказываниями стоит разница между школами Бора и Ландау. Это было очень меткое замечание. Вот Ландау не боялся сказать тем, что они... Ну, не то, что дураки, а работы у них дурацкие. Бор нет. Более того, значит, Ландау не один у нас был такой. Был еще знаменитый швейцарский физик Вольфганг Паули, который вот... Ну, принцип Паули, принцип запрет. Один из создателей квантовой механики. Один, так сказать, золотой десятки, вот это там 12 человек, вот. Он вообще был замечательный человек. Он еще будучи, по-моему, 20 лет или 22 лет от роду, он делал доклад на каком-то семинаре по поводу общей теории относительности Эйнштейна. Его просили сделать обзор и рассказать, что такое там вот общая теория относительности. Жуткое дело. И Паули начал свой доклад такими словами. «Вы знаете, а то, что придумал господин Эйнштейн, не так уж и глупо». Неплохое начало, да? Прям Эйнштейн уже Эйнштейн, у него Нобелевская премия то ли уже получена, то ли будет получена через год. А Паули еще никто не знает, он мальчишка там почти студенческого возраста. Вот человек. Они, кстати, с Ландау один раз пересеклись. Паули приезжал сюда в Москву и делал доклад на семинаре у Ландау. И вот тут, как говорится, произошел замечательный эпизод. Ландау я что-то переспросил. Паули ответил так, слушайте, Ландау, не стройте себя дурака, ну, додумайтесь сами. На глазах у всей этой великой школы. Народ был в шоке, потому что Ландау был богом. И тут этого бога вот Вольфганг Паули так осадил. Так что...
Что же, как отреагировал, ты интересно.
Так вот, значит, это объясняю характер, вот какой был характер этих людей. Более того, Ландау тоже и по поводу Эйнштейна хорошо высказывался. Он, когда вот началась дискуссия о смысле квантовой механики, Ландау замечательную фразу как-то бросил. А, Эйнштейн, так он же никогда не понимал квантовой механики. Это тоже хорошо. Эйнштейн был уже Эйнштейном. А вот Ландау себе позволил такое заключение. А Эйнштейн все, он не принимал. Это разные вещи, как я понимаю. Но Ландау считал, что он не понимает Эйнштейн квантовой механики.
Бог с ним.
Это просто характеризует человека. И вот он такой яркий, бескомпромиссный, задиристый и так далее. Он бумагу подписал. Сел. Но не погиб. А вот Шубников погиб. Вот. Причем Шубников погиб еще. Дело в том, что в Харьковском физтехе тогда работали иностранцы, немцы. Вообще к нам много крупных физиков приезжало в 30-е годы, и они работали у нас здесь месяцами, там чуть не годами. Отчасти это было связано с тем, что здесь возникало новое государство, новое общество, новая страна, было интересно. А здесь развивалась в том числе активная физика. Так вот, выяснилось, что, значит, те немцы, которые работали в Карельском физтехе, некоторые уехали, выяснилось, что кое из них немножко там шпионил, а некоторые там то ли оказались слишком близки к нацистской партии, в общем, это все раскопали, и тех, кто здесь с ними работал, их взяли. Да-да-да, вот это дело. И нельзя сказать, что это была чистая выдумка. Дело в том, что в Харьковском физтехе, например, работал немецкий физик Фриц Хоутерманс. Это имя не очень известно, но Хоутерманс был одним из первых, кто догадался, что энергия Солнца – это энергия термоядерных реакций. Угу. Вот Ганс Бетте и Фриц Хоутерманс. Хоутерманс работал, он участвовал в создании ускорителей первых в Харьковском физтехе, потом уехал в Германию, а потом пришел сюда еще раз, но вместе с фашистскими войсками. Угу. Харьков был взят. И приехав в физико-технический институт, он сразу разобрался, где какие установки. Он просто знал, где какие установки, что ценное, что неценное. Это тоже факт. Я не знаю, был ли он в военной форме или просто приехал как научный консультант. Но вот за этим всем, это все не на пустом месте возникло. Здесь была очень сложная обстановка.
Ну вот интересно то, что с одной стороны все-таки это ученый с какими-то открытиями,
с другой
стороны как личность, как вот личность в социуме, то есть достаточно спорная получается.
Вы знаете, спорность его тоже спорная, я сейчас скажу почему. Угу. Может, он патриот был? Конечно.
Ну, да.
Конечно. Тем более, что Гитлер промывал мозги несколько лет великой немецкой нации, что они самые-самые, что всех надо довести до скотского состояния, что все должны работать на немцев, что у нас с вами такая нация, что мы все создали, и для этого были известные основания. Квантовая механика, я не знаю, сколько, на 50-70% немецкая наука. Квантовую механику, вы посмотрите имена, да? Дальше, музыка. Начиная с Баха и до баховцев. Так. Литература. Тоже есть что положить на стол. Единственное, пожалуй, вид искусства, где немцы, ну, по крайней мере, мне не интересно, это живопись. Вот там Дюрер, у этих всех я, ну, как-то они мне чужие. А в остальном эта нация невероятно богатая. Она невероятно много дала мировой культуре. Поэтому, когда Гитлер стал орать, что они самые-самые, ну, в общем, это было нетрудно доказать. И это, конечно, действовало на многих людей, думаю, и на... Ну, с учёный, режимом Гитлера сотрудничал Вернер Гейзенберг. Они же, он же как-то там участвовал в работе по немецкому атомному проекту, и там он не один был такой, там еще несколько имен можно назвать. Эта ситуация очень сложная, вы знаете, здесь и дело было не только в том, что их там могли расстрелять, повесить, там вопрос просто решался. Вот, тут ситуация, она такая очень многомерная, очень многофакторная. Я о Хоутермансе вот то, что знаю, то сказал. Больше я о нем мало что знаю, но тем не менее вот такой случай был. Поэтому вот эта вот шпиономания, вот этот поиск шпионов, это не просто возникло. Да, вот кто-то там проснулся утром и сказал, что давай сейчас вот всех расстреляем, все шпионы. Нет, это не просто так возникло. Не просто так возникло. Действительно сложная ситуация. Ну что делать? Вот. Ну и вот. Вот Шубников открыл эту самую фазу. Вот. Ну и теория братьев Лондонов никак не могла объяснить вот возникновение таких вот каких-то новых, как говорится, вещей, таких вот совсем-совсем не похожих на то, что давали эксперименты, где наблюдался чистый эффект Мейснера. Вот. А при этом, значит, двухжидкостная модель, которую предложили Гортер и Казимир, в случае с сверхпроводимой оказалась не очень удачной. Но в 1937 году Капица открывает сверхтекучие жидкого гелия. Это к вопросу об этом самом. В Харькове был 4-й в мире криогенный центр, а потом Капица создал низкотемпературную лабораторию в Москве. Это еще один центр всех низких температур в Советской России, тоже 30-е годы. Причем не просто создал, он открыл новое состояние вещества, сверхтекучую жидкость. Ее тоже надо было описывать. И Ландау предложил двухжидкостную модель вместе с венгерским физиком Ласло Тисой, что жидкий гелий состоит как бы из смеси двух нормальных компонентов и сверхтекучих компонентов. И вот для этой сверхтекучей компоненты, так сказать, некие первые шаги в теории были сделаны. О, время пить чай.
Да.